Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, в соответствии с программой подготовки и проведения 22-й бюджетной сессии Государственного собрания Республики Марий Эл сегодня проводится 13-й день депутата. Тема дня депутата о проекте закона Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. В работе дня депутата принимают участие депутаты Государственного собрания Республики Марий Эл 7-го созыва, министр Республики Марий Эл, полномочный представитель главы Республики Марий Эл Коротков Николай Николаевич, министр финансов Республики Марий Эл Тарощин Алексей Анатольевич, министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Крылов Станислав Игоревич, председатель Союза объединения организаций профсоюзов Республики Марий Эл Цветкова Ольга Николаевна, аппарат Государственного собрания Республики Марий Эл, приглашенные. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, приступаем к работе. Программа Дня депутата у вас имеется. Рассматривается первый вопрос о прогнозе социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Слово предоставляется министру промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Крылову Станиславу Игоревичу. Пожалуйста, Станислав Игоревич.
Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты и приглашенные. В рамках формирования республиканского бюджета Республики Марий Эл на 2022-2024 годы разработан среднесрочный прогноз социально-экономического развития республики. Прогноз разработан в соответствии со сценарными условиями и основными параметрами развития экономики Российской Федерации, а также с учетом прогнозных показателей органов исполнительной власти, муниципальных образований и основных системообразующих организаций республики. По рекомендации правительства Российской Федерации прогноз сформирован в двух вариантах – консервативном и базовом. В основу республиканского бюджета положен базовый вариант. Базовый вариант предполагает наиболее вероятный сценарий развития экономики с учетом принимаемых мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года. При формировании прогноза учтены тенденции развития отраслей экономики в текущем году. По итогам 9 месяцев 2021 года отмечается рост по следующим основным показателям. Объем работ по виду деятельности строительства вырос на 18,4%, ввод жилья на 9,9%, индекс промышленного производства вырос на 0,7%. Среднемесячная заработная плата работающих за январь-август 2021 года увеличилась на 7,6% и составила 33,5 тысячи рублей. Вместе с тем, как и в целом по Российской Федерации, отмечается снижение объемов производства продукции сельского хозяйства на 1,6%, что связано со снижением производства продукции растениеводства. При этом отмечен рост производства мяса на 1,9%, молока на 3,1%, яиц на 12,9%. К концу года ожидается рост сельскохозяйственного производства на 0,3%. На обеспечение устойчивого развития республики направлена реализация национальных проектов, в рамках которых реализуется 46 региональных проектов. На сегодняшний день на реализацию региональных проектов за счет всех источников финансирования профинансировано 9,1 миллиарда рублей или 75% от запланированных на 2021 год средств. Необходимо отметить, что три года реализации национальных проектов республика показала достойные результаты. Построено и реконструировано 55 социально значимых объектов. В текущем году введены 16 объектов. Это Маргосфилармония, детский сад в поселке Медведево по улице Чехова, 6 ФАПов, вертолетная площадка, 2 стадиона площадки Космодемьянская и Юрина, футбольное поле в поселке Красногорский, закольцовка системы водоснабжения населенных пунктов в Медведевском районе, проект создания комфортной городской среды Космодемьянск, живой музей истории, Вятский сельский дом культуры в Советском районе, водозабор в поселке Новый Тарьял. До конца 2021 года планируется ввод в эксплуатацию еще 6 объектов. Кроме того, в целях ускоренного развития республики в текущем году продолжена реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы, принятой на федеральном уровне. На 15 ноября 2021 года профинансировано 747 миллионов рублей или 74% от лимита 2021 года. В рамках программы реализуются мероприятия по стимулированию производства промышленной и сельскохозяйственной продукции посредством возмещения части затрат и предоставления займов на реализацию инвестиционных проектов. Данный механизм дает в первую очередь наибольший эффект от реализации экономики республики и достижения ключевых показателей. За 2020 год и текущий период 2021 года на стимулирование производства сельскохозяйственной продукции предоставлено 33 субсидии 13 предприятиям агропромышленного комплекса на сумму 414 миллионов рублей, создано 169 рабочих мест, привлечено 1,3 миллиарда рублей внебюджетных средств. На сегодня через региональный фонд развития промышленности на реализацию инвестиционных проектов выдано 7 льготных займов 6 предприятиям в сумме 97 миллионов рублей. Организациями, получившими льготные займы, создано 69 рабочих мест, направлено 15 миллионов рублей внебюджетных инвестиций. Также основными направлениями индивидуальной программы являются мероприятия по строительству транспортной, инженерной инфраструктуры и модернизации жилищно-коммунального хозяйства. С начала реализации программы введены три объекта водоснабжения в Советском районе: кондиционная насосная станция Звенигово, объект теплоснабжения поселок Сурок, построенный бульвар Ураева, первый этап, и улица Петрова, автовокзал в городе Йошкар-Оле. На 23-й год запланирован ввод пассажирского причала в городе Космодемьянске. На 24-й год пассажирского терминала в аэропорту города Йошкар-Олы. В текущем году проведено их проектирование. Продолжается реконструкция очистных сооружений в городе Звенигово, Александровский водозабор для водоснабжения в городе Волжск. Со сроком ввода 23-24 года. В 22-м году предусмотрена продолжительность строительной бульвара Ураева, второй этап. В 23-м году провести реконструкцию наружных сетей водоснабжения и водоотведения в Шоя-Кузнецовском доме-интернате. Кроме того, в рамках программы закуплено 98 единиц специализированной коммунальной техники для муниципальных образований на сумму более 200 миллионов рублей. Для оценки качества животноводческой продукции, в том числе экспортоориентированной, в 22-м году предусмотрено построить здание Республиканской ветеринарной лаборатории. В целях развития социальной инфраструктуры города Волжска 2021 года ведется строительство здания родильного отделения Волжской центральной городской больницы. Ввод объектов предусмотрен в следующем году. Перейдя к основным параметрам развития экономики, ключевым показателям среднесрочного прогноза, необходимо отметить, что основополагающими факторами развития экономики республики в прогнозируемом периоде будет дальнейшая реализация региональных проектов, мероприятий индивидуальной программы, инвестиционных проектов. На реализацию региональных проектов в 2022 году и 2024, с 2022 по 2024, предполагается направить за счет всех источников финансирования более 31 миллиарда рублей, индивидуальные программы 3 миллиарда рублей, крупные инвестиционные проекты более 17 миллиардов рублей. Прогнозируемое увеличение валового регионального продукта, обобщающего показатели развития экономики, в основном будет обеспечено ростом производства в ключевых отраслях промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. По прогнозу, темп роста валового регионального продукта в 2022-2024 годах составит в среднем 103% в год в сопоставимых ценах. Его объем по сравнению с 2020 годом возрастет на 54 миллиарда рублей и в 2024 году достигнет более 250 миллиардов рублей. В среднесрочной перспективе до 2024 года на долю промышленного комплекса в валовом региональном продукте будет приходиться более 30%. В 2022-2024 годах прогнозируется положительная динамика промышленного производства в среднем на 2,8%. В год сопоставимой оценки объем отгруженной продукции за три года увеличится на 18,6 миллиарда рублей и в 2024 году составит около 200 миллиардов рублей. Одним из основных факторов, оказывающих позитивное влияние на рост промышленного производства, является инвестиционная деятельность промышленных предприятий. В настоящее время в стадии реализации находится 47 новых инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и техническое перевооружение производств и планируемых реализации в 2021-2026 годах на общую сумму более 13 миллиардов рублей. В рамках проектов предусмотрено создание более 500 новых рабочих мест. Основным драйвером роста промышленного производства выступят организации, осуществляющие производство электронных и оптических изделий, реализующие крупные инвестиционные проекты. Перспективным направлением развития промышленности является создание на территории Республики Марий Эл индустриальных и технологических парков. В настоящее время ведется работа по созданию индустриального парка «Помар» Волжский район и индустриального парка «Биомашприбор» в городе Йошкар-Ола, которые будут включены в заявку Республики Марий Эл в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Условием роста промышленного производства также являются действующие инструменты поддержки предприятий, таких как финансовых, имущественных и организационных. Кроме того, рассматривается возможность участия республики в получении мер поддержки в 2022 году за счет средств федерального бюджета на реализацию региональных программ развития промышленности по возмещению части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования и на уплату первого взноса аванса при заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми компаниями. В 2022-2024 годах планируется реализация проекта с привлечением займа Фонда развития промышленности Республики Марий Эл на сумму 354 миллиона рублей. К 2024 году планируется оказать поддержку более 20 инвестиционным проектам, в рамках реализации которых будут созданы не менее 125 новых рабочих мест. Ключевым условием обеспечения конкурентоспособности предприятий, производящих промышленную продукцию, является повышение производительности труда. Реализация региональных проектов в рамках национального проекта «Производительность труда» позволит вовлечь в реализацию мероприятий около 40 предприятий и обеспечить на них прирост производительности труда на 30% в течение трехлетнего участия в проекте. В целях вовлечения организации республики к участию в национальном проекте в мае 2021 года создана автономная некоммерческая организация «Региональный центр компетенции в сфере производительности труда в Республике Марий Эл». Одной из основных отраслей экономики республики является агропромышленный комплекс, доля которого в валовом региональном продукте составляет порядка 20%. Для сохранения темпов роста в отрасли продолжится строительство и реконструкция животноводческих помещений, приобретение техники и оборудования, продолжится работа по повышению урожайности культур за счет применения минеральных удобрений и расширения доли сортовых посевов в структуре посевных площадей. Мероприятие, проводимое в агросекторе республики, позволит по прогнозу увеличить объем производства продукции сельского производства хозяйства за 3 года на 6,6 миллиарда рублей. Среднегодовые темпы прироста в сопоставимых ценах составят в среднем 0,5%, а в сельскохозяйственных организациях 3%. В структуре сельскохозяйственного производства по-прежнему наибольший вес будет приходиться на животноводство, более 70%. Для сохранения темпов роста в отрасли в рамках индивидуальной программы будет продолжено стимулирование производства сельскохозяйственной продукции посредством возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов. На эти цели из федерального и республиканских бюджетов будет направлена в 2022-2024 годах сумма более 670 миллионов рублей. В строительном комплексе республики в среднесрочном периоде прогнозируется увеличение объемов выполненных работ на 3-4% ежегодно. Сопоставимой оценке, объем работ увеличится на 6,6 миллиарда рублей и в 2024 году составит 30,6 миллиарда рублей. Строительство и реконструкция более 50 социально значимых объектов предусмотрено в рамках национальных проектов индивидуальной программы и федеральной адресной инвестиционной программы с привлечением средств федерального бюджета. Вложение бюджетных инвестиций в основной капитал, а также реализация инвестиционных проектов за счет собственных и привлеченных средств организации окажет влияние на стабильный рост инвестиций в прогнозируемом периоде. В 2022-2024 годах инвестиции в основной капитал будут расти не менее чем 3% в год, и в 2024 году составят около 52 миллиардов рублей. Важным сегментом развития экономики республики является и малый и средний бизнес. Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 2022 год и период до 2024 года предусматривает создание благоприятного предпринимательского климата и оказание комплексной поддержки малому бизнесу и самозанятым гражданам. Согласно прогнозу, оборот малых и средних предприятий за 3 года возрастет на 27 миллиардов рублей и в 2024 году составит около 200 миллиардов рублей. Рост основных показателей развития малого и среднего бизнеса будет способствовать реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, которая направлена на развитие доступа малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан к финансовым ресурсам. Ожидается, что к 2024 году количество действующих микрозаймов достигнет 560 единиц, объем гарантийной финансовой поддержки не менее 910 миллионов рублей, порядка 1814 субъектов малого и среднего предпринимательства будут получать комплексные услуги в центре «Мой бизнес». Количество социальных предприятий, получивших гранты на реализацию социальных проектов, увеличится до 71 единицы. На сегодня в условиях распространения новой коронавирусной инфекции разрабатывается дополнительный региональный комплекс мер поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства. Комплекс мер включает предоставление льготных микрозаймов предпринимателям региона ряда пострадавших отраслей экономики. Предприятие льготного микрозайма под 0,5% годовых для субъектов малого и среднего предпринимательства, производителей медицинского кислорода. Предоставление займов под проектное финансирование под 1% годовых производителям оборудования и продукции для диагностики и выявления эпидемиологических заболеваний, инфекционного контроля, продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемиологических заболеваний. Освобождение от арендной платы субъектов малого предпринимательства, резидентов, бизнес-инкубатора, ряда пострадавших отраслей. После восстановления показателей потребительского рынка в 2021 году по сравнению с 2020, в среднесрочном периоде прогнозируется темп прироста оборота розничной торговли до 2% в год в сопоставимых ценах. Его объем в 2024 году достигнет 126 миллиардов рублей. Развитие потребительского рынка будет определяться улучшением эпидемиологической обстановки, ростом доходов населения, а также умеренным увеличением годовых темпов инфляции. Предусматривается, что инфляция в 2022-2024 годах составит не выше 4% в год. В среднесрочном периоде, с учетом роста производства в основных отраслях экономики, намерений основных системообразующих организаций, повышение минимального размера оплаты труда, прогнозируется увеличение среднемесячной заработной платы работающих не менее чем на 6% в год. Ее величина вырастет с 34 тысяч рублей в 2021 году до 41 тысячи рублей в 2024 году. Ситуация в сфере занятости 2022-2024 год предполагает колебания уровня регистрированной безработицы от 0,8% до 1%. Таковы основные показатели прогноза развития республики на 2022-2024 годы. В заключение необходимо отметить, что основные параметры прогноза социально-экономического развития республики Мариэлла на 2022 и на плановый период 2023-2024 год реалистичны при условии успешной реализации национальных проектов, принятых программ и запланированных инвестиционных проектов. Спасибо за внимание. Доклад окончен.
Так, спасибо. Уважаемые депутаты, пожалуйста, есть ли вопросы? Пожалуйста, Геннадий Григорьевич. Депутат Зубков.
Депутат Зубков. Уважаемый Станислав Игоревич, мы с вами прекрасно понимаем и согласны в том, что развитие республики невозможно без расширения промышленного производства, сельского хозяйства и ряда других отраслей. В связи с этим возникает следующий вопрос. Есть карта развития производительных сил. Это и в стране, и у нас в республике тоже. Мне непонятно, почему строительство завода по производству инструментальной стали выбрано в деревне Быковка Юринского района. Производительные силы подразумевают под собой, кроме площадки, что? Наличие энергоресурсов. Газа нет, электроэнергии, ЛЭП, наверное, 100 там тоже нет киловатт. Дальше. Наличие железнодорожных станций, путей сообщения, то же самое нет. Ну, вода вот разве есть, значит, Чебоксарское водохранилище. И, значит, на протяжении веков, с момента появления крепостных графа Шереметьева, там люди занимались деревообработкой и кожевенным производством. Металлургией, металлообработкой никогда не занимались. У нас есть Йошкар-Ола, у нас есть особенно город Волжск, где развиты были машиностроения, где в Волжске на Продмаше осуществляли литиометалл, и самое главное, есть квалифицированные фабрично-заводские рабочие. В связи с этим, почему именно эта площадка выбрана? Мне непонятно, почему, значит, предприниматель из Чебоксар вкладывает миллионы рублей сюда, но в то же время в особой экономической зоне Новочебоксарск его там незаметно. Складывается впечатление, что китайские инвесторы пытаются проникнуть нам сюда, в республику, но с какой целью, непонятно. И второе, это не вопрос, скорее, а замечание. В тех документах на бумажном носителе, которые были нам переданы по электронной почте перед заседанием, вернее, перед днем депутата, один из чиновников министерства, не мудрствуя лукаво, просто напоминаю вам, страница 6, за отчет за 2020 год написал, что средняя зарплата в 2020 году, значит, с учетом системообразующих предприятий, составит за 8 месяцев 31,4 тысячи рублей. А за 2021 год то же самое, только поменял цифры 33,4 тысячи, но год оставил прежний. Мы понимаем, что этот чиновник подумал, что депутаты документы не читают. Мы читаем законопроекты, поэтому прошу быть внимательным. Спасибо.
Пожалуйста.
Ну, во-первых, для того, чтобы строить инвестиционный проект, вы правильно сказали, что должны быть производительные силы, должны быть подъездные пути, Правильно вы сказали, что должно быть, скажем так, достаточно мощность электричества, но в первую очередь для этого должно быть наличие инвестора, который готов вложить деньги и который готов там строить. Если вы найдете любого инвестора, который вкладывать деньги свои собственные на развитие производства в любом районе, то мы его будем поддерживать. И в данном случае мы поддержали того инвестора, который готов был внести, готов внести свои деньги, вложения в данную инфраструктуру. Поэтому мы оказываем любую помощь любому инвестору, который готов зайти в любой район республики. И мы не делим этот район хуже, этот лучше, потому что мы считаем, что любая вложенная рубль, инвестиции в любой проект, он принесет 3-4 рубля через 3-4 года для этого. Поэтому здесь в данном случае я с вами не соглашусь. Что касается по цифрам, по зарплате, туда, конечно, мы смотрим по зарплате, и там есть разбивка темпы роста заработной платы как на системообразующих предприятий, как в целом по экономике вот в различных отраслях. Поэтому цифры разные, поэтому здесь я готов посмотреть еще раз на то, что вы сказали, но действительно темпы роста заработной платы, они разные, в том числе в малом бизнесе и в том числе в системообразующих предприятиях.
Спасибо. Уважаемые депутаты, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, Евгений Николаевич.
Депутат Кальянов. У меня два вопроса есть. Вот первый вопрос конкретный. У нас микрофон поближе. У нас цена на электроэнергию в нашей республике одна из самых высоких. Вот среди берем Татарстан, берем Чувашию и прочее, прочее, прочее. Поэтому, естественно, наши предприятия, которые покупают эту энергию, получают, значит, уже конкуренции имеют меньше шансов выиграть ее, так? Но здесь вопрос вот в чем. Значит, вот за этот период, который сейчас, на 1 ноября, уже 80 с лишним процентов рост электроэнергии по этому году. Вот, значит, как прогнозируется этот цена на электроэнергию на вот указанный период? Каким образом и как Министерство экономики в этом плане регулирует и контролирует этот показатель?
По тарифам, конечно, тема очень сложная, мы ее очень внимательно смотрим, внимательно. Если вы говорите, цены у нас достаточно высокие для предприятий, да, соглашусь. Но если мы смотрим в целом по Приволжскому федеральному округу, то у нас цены, скажем, достаточный тариф для населения 4 рубля 0,2 копейки, мы являемся на 7-м месте в Приволжском федеральном округе, а по промышленным предприятиям 7,69 копейки, это на 5-м месте в Приволжском федеральном округе. Поэтому я не могу согласиться с тем, что у нас самые высокие, скажем, тарифы среди всех. Сопоставим в цену, да, если мы сравниваем, да, но тем не менее. Во-первых, мы ограничены теми ограничениями, которые нас накладывает ФАС под ростом на тарифы. ФАС нам говорит, если мы хоть на копейку повыше рост превысим, то у нас ФАС за это заблокирует наше решение. И уже были такие случаи, когда нам указывали, не согласовывали это повышение тарифов. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, мы должны рассматривать вопросы в комплексе по росту, потому что мы в данном случае тарифы должны еще принимать с учетом тех мероприятий организационных, которые принимают сами система дающие организации, которые поставляют электричество. Они проводят модернизацию своих сетей, модернизацию счетчиков, и они предоставляют нам инвестиционные проекты, которые мы рассматриваем. Конечно, мы не все затраты учитываем, которые они предоставляют. Но, например, когда они на инвестиционный план включают, допустим, заработную плату на своих, там, скажем, юристов, или на закупку формы, или там еще какие-то накладные расходы, или обслуживание процентов по банкам, мы здесь исключаем пенсионную составляющую. Но если когда они включают свои предложения по модернизации счетчиков, по обновлению трансформаторных систем, по улучшению, скажем, качества обслуживания населения, то мы, конечно, это включаем. Поэтому рост тарифов у нас не может превышать достаточно по 8%. Но здесь я с вами, я уточню цифру, но у меня сомнение, что на 8% рост.
Пожалуйста, Евгений Николаевич.
Второй вопрос у меня вот достаточно такой общий. Вот 17 декабря 2015 году депутаты вот 6-го созыва, они могут подтвердить, мы принимали закон о стратегическом планировании Республики Мариэл. У меня вопрос, как этот закон работает? Почему будет как раз 6 лет скоро? А в этом законе говорится о том, что каждые 6 лет этот закон анализируется, редактируется и продлевается еще на, по-моему, на 12 лет там срок такой. Вот. Почему я задаю этот вопрос? Потому что, вот, на мой взгляд, элементы централизации в управлении и планировании у нас явно слабые. Пример простой. Вот мы с вами, наши вот депутаты, наш комитет поднял вопрос о том, чтобы рассмотреть, как реализуется программа энергосбережения в нашей республике. Мы вот проводили вот на ТЭЦ-1 такое большое совещание с вашим участием. Много цифр, много слов, много выступлений. Ну, честно говоря, сложилось впечатление, что программа-то по-настоящему, она, мы даже не услышали ответ, а кто отвечает за реализацию этой программы. То есть о чем идет речь? То есть вот эта система на местное самоуправление, на региональный, федеральный уровень, она действительно соответствует закону, все правильно, но управление-то оно... Вот директор этот, Александр Михайлович издал приказ на Марбун комбинате, и все, и все выполняют его. Кто не выполняет, значит, там уже четко ясно определено причины. И я не говорю, чтобы такую же систему вводить в республике управления, но в чем-то фактор централизации и усиления этих элементов, на мой взгляд, оно просто необходимо. Вот эту программу мы так и не услышали, не поняли, как она работает. Вот у меня вопрос такой, вот как этот закон, может быть, через этот закон каким-то образом мы вот эти моменты можем дополнительно усилить. Пока все, спасибо.
Абсолютно с вами согласен, должно быть стратегическое планирование, но сейчас все-таки мы находимся в реалиях, и вопросы связаны с пандемией, вы сами видели, как это происходит. Мы не знаем, что будет происходить через полгода, через год, поэтому не можем планировать там на несколько... Там, стратегическое планирование предполагает горизонт планирования от 5 до 10 до 15 лет. В данной ситуации сейчас просто не хочется как бы строить такие проектные планы, вводить и вас в заблуждение, и понимать, что тот программ, который мы будем принимать, мы его будем корректировать каждый год. Поэтому в этом плане мы сейчас ограничиваемся хотя бы вот прогнозом, который мы сейчас предлагаем. И мы считаем, что его надо принимать и действовать по шагам, именно каждый год корректируя те цифры, которые есть.
Спасибо. Пожалуйста, уважаемые депутаты, Григорий Ефимович, пожалуйста. Алексей Иванович, извините, сейчас Григорий Ефимович, потом вам слово.
Уважаемый Станислав Игоревич, я бы хотел попросить вас пояснить, значит, при формировании такого показателя, как средняя заработная плата, значит, мы получаем очень часто через отраслевые министерства некое понятие, значит, порогового значения, которое, как правило, ниже, чем сложившаяся заработная плата, но отсчет мы ведем все-таки не от показателя сложившейся средней заработной платы по региону в промышленности, а вот некого порогового значения. Вот насколько оно легитимно и насколько этот показатель действительно является, ну, определяющим при расчете фонда оплаты труда. Спасибо.
Вот вопрос по заработной плате, я говорю, это он сложный вопрос. С одной стороны, мы видим темпы роста, значит, по работе занятых на малых предприятиях. Вот мы просто приведу некоторые цифры. Среднемесячная заработная плата работника, занятых на малых предприятиях, возросла на 14%, хотя прогноз мы давали 4%, и составила 29 305 рублей. В целом, по организациям, которые работают, заработная плата работающих увеличилась на 7,9%, хотя прогноз был 4,5%. А на системообразующих предприятиях заработная плата увеличилась на 11,4%, хотя прогноз был 5%. И мы видим, в реальном секторе экономики заработная плата растет. Но надо понимать возможности нашего бюджета, и если мы планируем бюджет, и мы в данном случае очень плотно работаем с нашим Министерством финансов, смотрим возможности бюджета, и исходя из этого, мы тогда уже пишем пороговые значения, поскольку зарплата, она рассчитывается по итогам года, в конце года, и мы видим реальную заработную плату по доходам тех населения, которые есть по заработной плате. Исходя из этого, правильно с вами согласен, если мы будем учитывать заработную плату в бюджетных организациях на уровне темпа роста заработной платы системообразующих предприятий в реальном секторе экономики, то у нас, конечно, бюджета не хватит сразу выплатить такие темпы. Это серьезная нагрузка на бюджет. Как мы уже говорили с министром финансов, рост заработной платы, даже если на 1% мы поднимаем, то это как минимум 100 миллионов рублей в бюджете республики должно быть минусом. Исходя из этого, мы, когда смотрим прогнозы, смотрим реальные события, то мы оцениваем, скажем так, возможности бюджета, исходя из этого мы обозначаем заработную плату.
Спасибо. Депутат Моисеев Алексей Иванович, пожалуйста.
Спасибо. Станислав Игоревич, 2-3 года назад мы поднимали вопрос по электроэнергии, в продолжение темы, что Евгений Николаевич. Вот, ваш предшественник говорил, что стоимость электроэнергии для нашего региона повышается в связи с уменьшением объемов производства промышленными предприятиями. Вот с учетом прогноза на 2022 год роста объемов промышленного производства, можем ли мы надеяться, что стоимость электроэнергии для нашего региона не будет повышаться? Это первый вопрос. И второй вопрос. Может ли правительство республики в лице министерства содействовать организациям, которые имеют свои источники генерации, чтобы отдавать избытки этой электроэнергии в сеть, чтобы там, где есть дефицит, можно по этой цене ей пользоваться? Спасибо.
На второй вопрос отвечу сразу. Да, мы будем содействовать. Но вы понимаете, для того, чтобы вам отдавать электроэнергию в сеть, организация, которая имеет избыточные мощности, во-первых, вам надо выйти на оптовый рынок. Для того, чтобы организация вышла на оптовый рынок, у вас должны быть огромные мощности, в том числе на уровне, ну скажем, федеральном уровне, достаточно серьезные. Для этого должно быть пройти кучу согласований и так далее. Поэтому ни одна из наших системообразующих предприятий не может сейчас выйти, хотя бы в силу того, что его просто не допустят к этому рынку. Это первое. Второе, что касается гарантии, что не будет расти, вы понимаете, мы опять-таки мы сдерживаем тарифы по росту электроэнергии. Но для того, чтобы было у нас не было аварий на, скажем, зимой, если обратили внимание, за последние несколько лет мы не видели серьезных аварий, скажем, например, в зимний период. А если было где-то отключение, то тут же в течение там, 20-30 минут эта авария ликвидируется. Это все за счет того, что у нас достаточно есть, скажем, запас у этих организаций, которые занимаются энергоснабжением. Мы будем поддерживать это. И мы здесь смотрим, с одной стороны, мы сдерживаем рост тарифов, с другой стороны, мы должны понимать, что, например, мы чуть повысим тарифы, но мы понимаем, что не будет не отключено ни одно предприятие, не будет сбоев в работе, и зимой никто не замерзнет. Поэтому мы соблюдаем баланс в этом плане и будем его соблюдать дальше.
Спасибо. Пожалуйста, уважаемые депутаты. Не вижу. Пожалуйста, Наталья Николаевна, депутат Козлова.
Станислав Игоревич, в продолжении темы, что у нас есть организации, которые обслуживают сети и все это в безопасности находится. Есть вопрос следующего плана. Значит, по садово-товарищеским организациям поднимался вопрос о том, что они не могут содержать свои подстанции, там, сети и так далее. В то же время у нас в некоторых муниципалитетах до сих пор находятся на балансе те же самые объекты энергоснабжения, которые обслуживают сами главы администрации. То есть это, конечно, не соответствует, ну, каким-то стандартам безопасности. Поэтому, ну, письмо, собственно, было к вам. Вы попробовали порешать этот вопрос, но он не решен до сих пор. Поэтому прошу его взять на контроль. Спасибо.
Совершенно правильный вопрос. И мы в данном случае поддерживаем ваше письмо и предложение. Но когда вы говорите, давайте мы снимем с нас, организация муниципалитетов, значит, вот этот баланс с нашего, поставим на чей-то баланс, то тогда тот собственник, который готов взять на баланс, он должен как минимум дать свое согласие. Мы очень сложно вели переговоры по садоводческим товариществам, убедили, значит, организацию МРСК, чтобы она взяла на баланс садовое товарищество, и этот процесс пошел. где-то порядка половины уже перешло под ведение МРСК. Для садоводческих товарищей это, конечно, очень выгодная тема. Они снимают с себя обязанности по обслуживанию сетей, по замене, модернизации тех же самых трансформаторных будок и так далее. И для них это, конечно, существенный плюс. Вот. Эта работа, она не заканчивается, она продолжается. Конечно, мы будем вести переговоры с МРСК, но с другой стороны, вот как вы уже сказали, дополнительно, если МРСК берет к себе на баланс, то тогда она нам тоже выносит предложение повысить нам тарифы для того, чтобы мы обслуживали эти. Тоже предложение, зачем вы повышаете тарифы. Поэтому бьемся с организацией. Она подает на нас в суд, не согласна с тем, что мы сдерживаем тарифы. Иногда бывает, что выигрывают. Но наша задача в том, чтобы именно соблюсти баланс и с тем, чтобы промышленность не испытывала с одной стороны потребности, то есть дефицита в электроэнергии, а с другой стороны, чтобы было устойчивое развитие промышленности.
Да, Василий Михайлович Бочкарев, депутат, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги, спасибо большое за ваш доклад. Станислав Игоревич, возвращаясь про электричество, это, конечно, такая достаточно боль-боль, которая, когда вы еще вступали в должность, я вам вопрос задавал, да, что ваш председатель не смог решить. Честно говоря, мы ни разу не видели вменяемой программы, каким образом можно было бы хотя бы двигаться к тому, чтобы электричество не то что росло, а даже упало в цене для промышленного производства нашего региона. И то, что предыдущий коллега задавал вопрос на предмет того, что если объемы промышленного производства вырастут, по большому счету, действительно стоимость должна упасть. У нас же там прямая корреляция, да, там двойное перекрестное финансирование, то, что касается для жителей. Но вы, к сожалению, не ответили на этот вопрос или как-то ушли от него слегка. Но это ремарка, я думаю, что вы ничего нового уже не скажете, кроме того, что вы уже сказали. У меня другого плана еще вопросы есть. Это была, правда, ремарка. На слайде номер 4, мне кажется, вы поскромничали и не указали еще там один хороший проект, который республика выполнила, по крайней мере, участвовала в этом процессе, это реконструкция школы номер 7 в городе Шкрала. Большое спасибо за это. И мне в связи с тем, что также вы уже и в планах не указали там возможную помощь в реконструкции, возможную там других общеобразовательных учреждений, да, я знаю, что город Кишкар-Ала, по крайней мере, уже на следующий год готовит проектно-сметную документацию на ремонт и на реконструкцию ряда школ и детских садов. Мне хотелось бы знать, насколько республика готова, планирует ли участие в реконструкции такого рода инфраструктурных, социально значимых объектов. Это первый момент, это вопрос. Второй момент. У вас уже в отчете есть, что там футбольное поле в Красногорске открыто, два стадиона, площадки. Скажите, пожалуйста, насколько возможно включать подобного рода проекты территории школ среднеобразовательных? Потому что чаще всего это и в городе обязательно, да, это и в районных центрах, особенно в сельских поселениях. Стадион школы или территория школы всегда являлась местом притяжения. Мне кажется, тут решится сразу же несколько задач. А благоустраивается территория школы, особенно там, где много детишек сейчас, где густонаселенные там сельские поселения или там районные центры. И плюс, то есть появляется место притяжения, появляется хорошая площадка внутри школы, и это то же самое касается и городских школ. Я знаю, что Григорий Ефимович занимается этим процессом, да, самостоятельно. Но мне кажется, если республика обратит на это внимание, и в рамках, может быть, целой программы, в рамках того, что вы нам сейчас презентуете на 22, на 23, на 24 школу, отобрать несколько школ и централизованно сделать там полную реконструкцию именно территории школ. Насколько это возможно, есть ли в планах у правительства работать в этом направлении? Мне еще несколько вопросов, может, тогда вы ответите на то, что я уже задал, и я продолжу.
По школам я сейчас не отвечу. Почему? Потому что есть программа. С одной стороны, муниципалитеты должны заниматься благоустройством тех территорий и школ, с одной стороны. С другой стороны, мы занимаемся в программах строительства и реконструкции школы. Если вы помните, по планам уже 5 школ построено, еще строится, еще предполагается вести. И, конечно, предполагается освоение этой территории и, скажем так, не придомовой, а территории, которая рядом со школами. Это в рамках других программ, которые предусмотрены, в рамках национальных проектов. Поэтому все это планируется. Естественно, что бюджет ограничен, идет постепенное, скажем, строительство этих территорий.
Но, по крайней мере, конкретных объектов, где планировала бы республика участвовать, как вот с 7-й школой, да, пока у вас...
Я сейчас не могу сказать на этот ответ, мы подготовим. Мы
вам ответим, а вы на комитете могли бы ответить на этот вопрос? Он же, по-моему, завтра у нас по законодательству как раз
состоится. Ну, посмотрим, ответим. Предполагается. А вот, кстати говоря, министр финансов готов вам ответить по данному объекту в следующем вопросе.
Окей, и тогда сразу же я... В преддверии вашего разговора. Алексей
Анатольевич потом объяснит этот вопрос.
Да, про ИДК 30-летие Победы, потому что я вижу там в отчете у нас отремонтирован Вятки, сельский дом культуры и прочее, да. А у нас в городе Центральный дворец культуры 30-летие Победы стоит уж совершенно в неприглядном виде. А там проходит очень много республиканских мероприятий, и официальных, и неофициальных, и концертов. Но, к сожалению, Дворец культуры находится в очень плачевном состоянии. Я точно знаю, что знаю бюджет города Йошкар-Олы, да, и планируемый, я точно знаю, что за собственные средства, по крайней мере, муниципалитет города не сможет эту проблему решить самостоятельно без помощи республики. Дальше касаемо вашего отчета. В прогнозе валового продукта и отчетов, я имею в виду, и в планах развития, экономического развития, в прогнозе валового продукта есть у вас доли по отраслям, а есть ли цифры по предприятиям малого и среднего, по малым и средним предприятиям, сколько составляет участие МСП в валовом региональном продукте?
Ну, конечно, доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте небольшая, порядка 15%, но мы делаем, если мы взяли срез, во-первых, по обороту, скажем, по малым предприятиям, у нас на сегодняшний момент количество малых предприятий 19 тысяч, вот скажем, на 1 января было 19 301 предприятие, за этот год вот за этот увеличилось на 137 предприятий количество. На 137 предприятий стало 19 438 предприятий. По численности мы видим, что они снижаются. У нас на 3500, ну если точно, число занятых на малых предприятиях сократилось, стало 71 928 человек. Это минус 3733 человека. Но мы видим переток с малых предприятий в самозанятых, так называемых. Если мы прогнозировали, помните, закон принимали вы недавно, еще год назад, мы прогнозировали, самозанятых будет где-то 2500 человек, то сейчас мы видим, что самозанятых уже на сегодняшний момент 7482 человека. 7000. То есть, если взять в целом самозанятые малые предприятия, то численность увеличивается на 1700 человек в этой сфере. Получается, сейчас общие цифры 79410 человек. Заработная плата по малым предприятиям увеличивается, как я уже сказал, на 14%. Средний рост заработной платы и 29 305 рублей, то есть мы прогнозировали не на 4% рост, а он на 14%. Очень было грамотное, правильное решение принято о том, что не закрывать на локдаун, скажем так, да, и мы понимаем, что этот удар был бы принесен по малому бизнесу. И мы сейчас видим, как раз отмечаем, что в связи даже с теми потерями, которые были за прошлый год, значит, наша экономика, скажем так, малый бизнес отыгрывает. Например, если мы возьмем, допустим, розничную торговлю, да, у нас рост розничной торговли 13,8% роста. Значит, оборот общественного питания, то, что говорили, помните, закрывали точки общепита, у нас рост оборота общественного питания 24%. Если в прошлом году, когда создавали локдаун, было минус 25% потери, то сейчас, наоборот, 24%.
Доковидная история плюс 24%, а? Или после падения 25%, сейчас плюс 24%?
Ну, в прошлом году было падение, а в целом мы смотрим где-то по общественному питанию.
Понятно,
значит, мы предполагаем 119, то есть 19% роста за год мы видим.
Поэтому... Коллеги, прошу прощения, у меня еще один вопрос. Профессионально-техническое образование. Скажите, пожалуйста, я тут общаюсь с коллегами-промышленниками, слышу часто, что сейчас очень мало специалистов и большой дефицит в квалифицированных кадрах среднего звена. Насколько вы этот вопрос изучали, я имею в виду министерство, да, и насколько он важен и нужен, если да, то планируется ли воссоздание или создание новых каких-то учебных заведений профессионально-технического образования?
Да, если вы помните, мы, во-первых, это полностью приветствуем, поддерживаем, и я уже как сказал, что был создан центр компетенции, который мы предполагаем развивать. И там как раз предполагается, с одной стороны, поддержка предприятий, заход на предприятие профессионалов, которые будут помогать, подсказывать, как нужно сделать. С другой стороны, предполагается проведение обучения как раз специалистов по конкретным направлениям, в том числе по, для, именно вот для реального сектора экономики, сварщиков, электросварщиков, которые по профессии необходимы. Конечно, сейчас не можем вспоминать, сколько это будет, но мы эту работу проводим и поддерживаем это направление.
Понятно. Спасибо. Спасибо. Нет больше вопросов? Нет, есть. Депутат Жезлов. Владислав Владимирович, слушаем вас.
Станислав Игоревич, значит, я немножко приземлюсь, наверное. Вот у нас доклад о прогнозе социально-экономического развития. Хотелось бы, конечно, чтобы этот прогноз, ну, возможно, оправдался. И все-таки конечный результат – это наши граждане, наша республика. Я тут проанализировал прогноз за 22-й. Ну, вот который, и за прошлый год тоже самые прогнозы. Один показатель, конечно, в нем настораживает, это убыль населения. И даже по всем оптимистичным прогнозам, она безостановочно население Республики Мариэл убывает. Вот, значит, вот тем более я посмотрел в вашем прогнозе на вот этот год, на 23-24 год. Вы пишете, что вот по безработице, да, численность безработных граждан, зарегистрировав органы службы занятости, по сравнению с 1 сентября снизилась в 3,2 раза и составило 3470 человек. Понятно, что в ковидный год это количество в 5 раз, вот вы здесь указывали, оно увеличилось в связи с тем, что люди многие стали из тени выходить, возможно, там ковидные деньги какие-то получать, понятно. Но вот у меня вопрос в связи с этим. Ну вот хорошо, количество граждан, состоящих на учете, уменьшилось. Это о чем говорит? О том, что эти граждане, почти 6 тысяч, устроились на работу? Или они опять в тени ушли? То есть, понимаете, вот прогноз, он, его можно сколько угодно делать, да, если мы понимаем, что есть трудовые ресурсы, а они с каждым годом все уменьшаются, и явно не по тысяче. Там, ну, не десятки тысяч, но тем не менее, с каждым разом сюда инвестору-то, наверное, тяжелее смотреть, с других регионов, скажем так, они смотрят. И на многих предприятиях здесь коллеги, вот, наверное, тоже поддержат, кадровый голод, он уже сейчас ощущается. Вот то, что коллега Бочкарев говорил, это по поводу создания профтех и всяких училищ там и так далее. У нас некому работать на предприятиях. Мы прогнозировать сколько угодно можем. Что делать вот в этом случае? Как нам остановить, во-первых, как нам поднять демографию? Понятно, что строятся перинатальные центры. Как нам создать больше рабочее, количество рабочих мест? Я вот тут коротко ремарку. Геннадий Григорьевич Зубков вас спрашивал про предприятие в Юринском районе. Там написано 140 рабочих мест. А, планируется к 2024 году. Люди-то это кто будут? С Юринского района? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот вы второй год подряд, у вас такая фраза, вот я прочитал, да? К 2024 году создание 125 рабочих мест. К 2024 году создание 125 рабочих мест. В прошлом году у вас был такой же прогноз. Дальше. Вот хотелось бы, например, посмотреть, в 2021 году у вас был прогноз, в настоящее время рядом ведущие предприятия совместно с заинтересованными образовательными организациями высшего образования рассматривается вопрос организации на территории Мариэл консорциума по производству средств отображения информации и их управления. Хотелось бы узнать, создан такой консорциум или не создан?
Еще раз, какой консорциум? Просто плохо расслышал. Какой консорциум?
Консорциум по производству средств отображения информации и их управления. Это вот у вас такой прогноз был. Вот. Поэтому, на мой взгляд, да, прогнозировать надо, но я прогноз это не такое, но творческий процесс. Хотелось бы, конечно, услышать прогнозы, к примеру, вот на этот год, о том, что конкретно по 21-му. Вот прогноз был такой-то, сделали вот это, выполнили, молодцы, не выполнили.
Владислав Алексеевич, почему? Извините меня, пожалуйста, да. Давайте вопрос все-таки начнем.
Вопрос, я еще раз говорю, каким образом нам решать демографические проблемы?
Формулируйте свой вопрос.
Каким образом нам в республике остановить отток или убыль населения?
Спасибо. Отвечайте, пожалуйста, Станислав Ильич.
Значит, по 125 рабочих мест, вы, наверное, посмотрели, когда мы говорили по фонду поддержки промышленности. Фонд, там, конечно, те условия, которые мы предполагаем, это как раз 125 рабочих мест именно по этому направлению, а не в целом по региону. Что касается, каким образом, реализации тех программ, которые мы реализуем сейчас. Реализация нацпроектов, индивидуальных программ, строительство, то, что запланировано. Если мы будем это дело все реализовывать, то как раз-таки это будет тем самым драйвом, который сможет преломить ситуацию. Я так считаю. Так я же вам привел цифры. Я же сказал, что за это время у нас уже на 1700 человек рабочих мест увеличилось, то есть, которые перетекли. Если взять в целом малый бизнес и, значит, скажем так, самозанятые, на 1700 плюсом. Где вы видите минус?
Так, спасибо. Хорошо, понятно. Еще есть вопросы? Присаживайтесь, Станислав Игоревич. Спасибо. Уважаемые депутаты, рассматривается второй вопрос дня депутата о проекте закона Республики Марий Эл о республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 плановый период 2023-2024 годов. Слово представляется министру финансов Республики Марий Эл Тарущину Алексею Анатольевичу. Пока он подходит, я хочу вам напомнить о том, что с завтрашнего дня, со среды, у нас начинает работа в комитетах. Поэтому все вопросы, которые на сегодня накопились, пожалуйста, вы можете их сконцентрировать и уже проработать непосредственно на заседании комитета. Материалы все у вас имеются в полном объеме. Спасибо. Извините, Алексей Анатольевич, пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемые депутаты и приглашенные. На ваше рассмотрение вносится проект закона о республиканском бюджете Республики Марий Эл на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Проект консолидированного бюджета на предстоящий период сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и основан на положениях послания президента Российской Федерации Федеральному собранию. Безвозмездное поступление в консолидированном бюджете республики на следующий финансовый год предусмотрено в объеме 19,3 миллиарда рублей или со снижением к уровню 2021 года на 1,4 миллиарда рублей. Объем дотации республики на 2022 год и на плановый период пока не доведены. Дотация на выравнивание, дотация на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплат труда работников бюджетной сферы предусмотрены в проекте бюджета на уровне текущего года в объеме 7,2 миллиарда и 700 миллионов рублей. Целевые межбюджетные трансферты и средства фонда ЖКХ учтены в сумме 11,4 миллиарда рублей в пределах объемов, предусмотренных проектом закона о федеральном бюджете, внесенном правительством в Государственную Думу. В полном объеме целевые средства будут распределены субъектам Российской Федерации ко второму чтению, то есть 23 числа. Бюджет республики сформирован с учетом ограничений, установленных соглашением с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении республики бюджетных кредитов, предусматривающих поэтапное снижение размера дефицита бюджета и уровня долговой нагрузки на региональные и консолидированные бюджеты. Параметры консолидированного бюджета представлены на слайде. По итогам 2022 года долговая нагрузка на республиканский бюджет прогнозируется на уровне 50,3% по общему долгу и 29,9% по рыночному долгу. По консолидированному бюджету долговая нагрузка по рыночному долгу не превысит уровня 25%. Такие значения долговой нагрузки соответствуют целевым показателям соглашений, заключенным между Министерством финансов России и Республикой Марий Эл. Расчетная величина государственного долга по состоянию на 1 января 2023 года составит 10 998,5 миллиона рублей. По сравнению с уровнем 1 января 2022 года объем долга снизится на 936 миллиардов рублей. Основой формирования налоговых и неналоговых доходов республики на 2022-2024 годы явился прогноз социально-экономического развития республики. Основные показатели представлены на слайде. Учтены также прогнозные оценки администраторов доходов на трехлетний период. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета на 2022 год оценены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития республики в объеме 27 миллиардов рублей. Рост к утвержденному уровню текущего года составил 2,3 миллиарда рублей или 13,3% без целевых источников, формирующих дорожные фонды. Рост поступлений в бюджет республики составил 3 миллиарда рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов в республиканский бюджет прогнозируется в объеме 21,9 миллиарда рублей. Рост к утвержденным на 2021 год показателям составит 2,5 миллиарда рублей или 13%. Доходная база местных бюджетов на 2022 год оценена в объеме 5,1 миллиарда рублей с ростом к утвержденному объему на 2021 год на 600 72 миллиона рублей. Прогноз и структура налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета по основным видам доходных источников представлен на слайде. Основная часть прогнозируемых доходов республиканского бюджета будет обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц, его удельный вес почти 34%. Поступление налога на прибыль составит 19,4%, налога по упрощенной системе налогообложения 8,9%, налога на имущество организации 7,3%. Доля дорожных доходных источников, направленных на формирование дорожного фонда республики, составит 23,3%. Ключевой бюджетный источник – это налог на доходы физических лиц. Прогнозируется в доходах консолидированного бюджета в объеме 10,6 миллиарда рублей с ростом к ожидаемой оценке на 2021 год на 5,8% или на 576 миллионов рублей. При расчете налога использован прогнозируемый Минэкономразвития Республики рост фонда оплаты труда на 2021 год, а также учтены поступления НДФЛ по повышенной налоговой ставке 15% с доходов свыше 5 миллионов рублей. В соответствии с требованиями статьи 58 Бюджетного кодекса, в новом бюджетном году будет сохранен механизм установления дополнительных нормативов отчисления от налога на доходы физических лиц в районные бюджеты и бюджеты городских округов. В результате налог на доходы физических лиц будет зачисляться в республиканский бюджет по нормативу 70% и составит 7,4 миллиарда рублей. Налог на прибыль организации спрогнозирован по ставке 17% в объеме 4,3 миллиарда рублей, в том числе от организаций республики и структурных подразделений, осуществляющих деятельность в республике. Поступление налога прогнозируется на 3,9 миллиарда рублей. В расчет принят прогнозируемый Минэкономразвития республики рост прибыли прибыльных организаций. Налоговое поступление от прибыли организаций, входящих в состав консолидированных групп налогоплательщиков, спрогнозировано в объеме 361 миллион рублей. Поступление налога на имущество организации прогнозируется в следующем году в объеме 1,6 миллиарда рублей. В основу расчета поступления налога на имущество приняты прогнозные данные Управления Федеральной налоговой службы. Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, спрогнозирован доход консолидированного бюджета в объеме 2,3 миллиарда рублей. Прогноз поступлений определен на основании данных, представленных Управлением Федеральной налоговой службы Республики МРЭО, и прогнозируем Минэкономразвития Республики индекса потребительских цен с учетом передачи 10% налога муниципальным образованиям. В результате налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, будет начисляться в республиканский бюджет по нормативу 85% и составит 1,9 миллиарда рублей. Налоговые доходы спрогнозированы на следующий Неналоговые доходы спрогнозированы на следующий год в сумме 643 миллиона рублей и составят 3% налоговых и неналоговых доходов. Из них доходы от использования продажи имущества 65 миллионов рублей, платежи при использовании природными ресурсами 171 миллион рублей, плата за негативку 18 миллионов рублей, доходы от оказания платных услуг 23 миллиона рублей. Штрафы спрогнозированы в сумме 382 миллиона рублей, из них за нарушение правил ПДД 356 миллионов рублей. Доходы Республиканского дорожного фонда спрогнозированы в объеме 5,2 миллиарда рублей за счет акцизов на нефтепродукты в сумме 4,1 миллиарда рублей, в том числе акцизы на нефтепродукты по нацпроекту БКД 2,6 миллиарда рублей. Транспортного налога в сумме 779 миллионов рублей. Штрафов за нарушение правил дорожного движения, как я уже говорил, 357 миллионов рублей. На формирование муниципальных дорожных фондов, как и в текущем году, переданы акцизы на автомобильный и прямогонный бензин по нормативу 10%. Муниципальные дорожные фонды, акцизы на нефтепродукты будут направляться по дифференцированным нормативам. Сохранится зависимость размера норматива отчисления акцизов на нефтепродукты от протяженности автомобильных дорог местного значения. В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации прогноз доходной базы сформирован с учетом изменений бюджетного и налогового законодательства, наиболее значимыми в которых является изменение нормативов распределения между федеральными бюджетом и бюджетом субъектов Российской Федерации акцизов. Не будет индексироваться в 2022-2024 году норматив зачисления акцизов на нефтепродукты, а останется на уровне 2021 года 74,9%. Ранее было В 2022 году он должен был быть 83%, в 2023 году 91%, в 2024 100%. В результате выпадающие доходы дорожного фонда в 2022 году составят порядка 1,3 миллиарда рублей. В связи с передачей акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет увеличен норматив зачисления в республиканский бюджет акцизов на алкогольную продукцию с целью компенсации выпадающих доходов. В результате дополнительные доходы республиканского бюджета составят 196 миллионов рублей. Прогноз по доходам учитывает налоговые расходы бюджета в виде налоговых льгот в сумме 182 миллиона рублей, что составит менее процента налоговых доходов. Таковы основные подходы к формированию собственной доходной базы бюджета Республики МРЭО на бюджетный цикл 2022-2024 года. Остановлюсь на особенностях формирования расходной части бюджета. При формировании проекта бюджета от главных распорядителей бюджетных средств поступили бюджетные заявки в сумме 54 миллиарда рублей, ну, что всего на 8 миллиардов превышает возможности бюджета. Если в прошлом году вы помните, что заявки были то есть, два раза практически, то в этом году то есть, уже более реалистично стали относиться к РБС, то есть к этим заявкам, то есть понимают. В целом, с учетом имеющихся доходных источников, увеличение расходов консолидированного бюджета к уровню первоначального бюджета составило 2,4 миллиарда рублей. Основные приоритеты расходной части республиканского бюджета связаны прежде всего с реализацией национальных проектов. В соответствии с указами президента о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Всего на реализацию нацпроектов предусмотрено в 2022 году 8,1 миллиарда рублей, в 2023 году 6,7 миллиарда рублей, в 2024 6,5 миллиарда рублей. Наибольший объем средств в 2022 году будет направлен на реализацию проекта «Безопасная и качественные дороги» 2,8 миллиарда рублей, жилье и городская среда 1,8 миллиарда рублей, демография 1,7 миллиарда рублей. Одной из приоритетных задач является реализация мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития Республики МРЭО. Мероприятия программы направлены на решение ключевых социально значимых проблем развития республики в сфере промышленности и сельского хозяйства. На реализацию мероприятий в 2022 году, как и в этом году, планируется направить 1 миллиард 10 миллионов рублей, в том числе за счет федерального бюджета миллиард и 10 миллионов – это наше софинансирование. В 2023-2024 годах также на реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития предусмотрено полмиллиарда рублей каждый год. Бюджет республики имеет социальную направленность. 62,2% расхода занимают отрасли социальной сферы. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы сформирован в объеме 14,5 миллиарда рублей. Рост к 2021 году составил почти миллиард, 263 миллиона рублей. С учетом сохранения соотношение целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных указанных доходов от трудовой деятельности. Также учтены повышение с 1 сентября 2021 года на 5% объема оплаты труда работников бюджетной сферы и доведение минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 года до величины 13 617 рублей. Ну и ввода новой сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций. В сфере социальной поддержки граждан, как и в предыдущие годы, приоритетной задачей является обеспечение в полном объеме законодательно установленных обязательств по социальным выплатам населению. Средства на социальные выплаты гражданам спрогнозированы в объеме 5,9 миллиарда рублей и занимают 13% в общем объеме расходов. С 1 февраля 2022 года будут проиндексированы практически все социальные выплаты, в том числе ежемесячное пособие на ребенка, единовременная выплата материнского капитала, ну и так далее, читать не буду, там длинный список. На реализацию полномочий в области занятости населения планируется 471 миллион рублей, в том числе на осуществление социальных выплат безработным гражданам за счет средств федеральных субвенций 340 миллионов рублей, обеспечение выполнения функций центрами занятости населения, мероприятий по активной политике содействия занятости 130 миллионов рублей. Расходы бюджета по отрасли образования планируются в объеме 11 миллиардов 131 миллионов рублей. Тут идет снижение, то есть из-за снижения пока субсидий с федерального бюджета. Наибольший удельный вес 91,9% составляют расходы Министерства образования и науки. Это 10 миллиардов 225 миллионов рублей. С увеличением планируются расходы, включая ввод новой сети дошкольных образовательных организаций, на фонд оплаты труда 416 миллионов рублей, оплату коммунальных услуг 72 миллиона рублей, обеспечение антитеррористической безопасности 30 миллионов рублей, организации питания 4 миллиона рублей, обеспечение бесплатными учебниками в связи с увеличением контингента 2,7 миллиона рублей, патриотическое воспитание 1,3 миллиона рублей. На организацию отдыха и оздоровления детей, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, планируется направить 40 миллионов рублей. Расходы отрасли культура запланированы в объеме 1 миллиард 586 миллионов рублей. Из них 1 миллиард 134 миллиона рублей или 71% расходы на оплату труда. Продолжаются мероприятия по сохранению культурного наследия Республики Марий Эл. На данные цели планируется направить в 2022 году средства республиканского бюджета в сумме 42 миллиона рублей или с ростом на 17,8 миллиона рублей. Кроме того, за счет средств федерального бюджета на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субвенций и иных межбюджетных трансферций на поддержку отрасли культуры 69 миллионов рублей, поддержку творческой деятельности, укрепление материально-технической базы муниципальных театров, населенных пунктов с численностью до 300 тысяч человек 42 миллиона рублей, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек 12 миллионов рублей, ну и многие другие еще. Новое направление субсидий из федерального бюджета на развитие сети учреждений культурно-досугового типа составит 38 миллионов рублей. За счет средств республиканского бюджета на софинансирование предусмотрено 4 миллиона рублей. Расходы на содержание учреждений социального обслуживания населения планируются в объеме 814 миллионов рублей. Из них на предоставление субсидий по выполнению государственных заданий и иные цели бюджетными автономными учреждениями 800 миллионов рублей. На предоставление субсидий негосударственным организациям 2 миллиона рублей. Бюджетное ассигнование по отрасли здравоохранения предусмотрены без учета средств федерального бюджета, то есть предусмотрены в объеме 4 миллиарда 606 миллионов рублей или с ростом к уровню 2021 года на 504 миллиона рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета на 400 миллионов рублей. Расходы на приобретение медикаментов предусмотрены в объеме 394 миллиона рублей или с ростом почти в два раза, то есть к уровню 2021 года. Проект бюджета на 2022 год предусмотрен объем страховых взносов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения в объеме 3 миллиарда 48 миллионов рублей или с ростом к уровню 2021 года на 104 миллиона рублей, что обусловлено повышением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг. Расходы отрасли физической культуры и спорт спрогнозированы в объеме 454 миллиона рублей, из них на содержание спортсооружений 269 миллионов рублей, на обеспечение деятельности учреждений 145 миллионов рублей, на организацию массового спорта 25 миллионов рублей. Расходы по разделу средства массовой информации планируются в объеме 130 миллионов рублей, в том числе на государственную поддержку телерадиовещания 57 миллионов рублей, поддержку национальных средств массовой информации 30 миллионов рублей. Объем расходов на осуществление дорожной деятельности в 2022 году сформирован в объеме 5 миллиардов 399 миллионов рублей. Отчисления от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога в муниципальные дорожные фонды сформированы в объеме 10%, составили 168 миллионов рублей. Расходы республиканского дорожного фонда составят 5 миллиардов 231 миллион рублей. И распределены по следующим направлениям. Реализация мероприятий национального проекта БКД 2 миллиарда 818 миллионов рублей, модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования 1 миллиард 453 миллиона рублей. Субсидии муниципальным образованием на проектирование автомобильных дорог общего пользования, а также осуществление целевых мероприятий в отношении данных дорог 271 миллион рублей. Общий объем межбюджетных трансфертов из республиканского дорожного фонда муниципальным образованием в целях реализации мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2022 году составит 825 миллионов рублей. Расходы по отрасли транспорт на 2022 год запланированы в объеме 200 миллионов рублей. В следующем году планируется продолжить развитие аэропортной деятельности. На эти цели планируется направить 170 миллионов рублей. На государственную поддержку железнодорожного транспорта предусмотрены субсидии ООО «Содружество» в сумме 10 миллионов рублей. В 2022 году планируется создание государственного казенного учреждения управления транспортом, на которое будут возложены управление и контрольные функции за работой пассажирского транспорта на территории республики и по городу Йошкар-Оле посредством автоматизированной системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. На создание и обеспечение деятельности учреждения запланировано 18 миллионов рублей. Расходы по отрасли жилищно-коммунальное хозяйство без учета бюджетных инвестиций предусмотрены в объеме 1 миллиард 171 миллион рублей. Со снижением на 3% на 40 миллионов рублей. Снижение расходов обусловлено уменьшением выделяемых из федерального бюджета ассигнований на реализацию программ формирования современной городской среды участникам всероссийского конкурса благоустройства малых городов. Значительную долю в расходах жилищно-коммунального хозяйства занимают расходы на предоставление субвенций органам местного самоуправления на возмещение разницы в тарифах теплоснабжающим организациям. На эти цели запланировано средства в сумме 901 миллион рублей, или с ростом к 2021 году на 34 миллиона рублей. В рамках реализации программ формирования современной городской среды на 2022 год распределены субсидии по 51 муниципальным образованиям в общем объеме 179 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 175 миллионов рублей. В рамках инициативного бюджетирования продолжается поддержка развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах. На 2022 год конкурсный отбор проведен, отобрано 40 проектов, распределено 25 миллионов. На господдержку сельского хозяйства запланировано бюджетное ассигнование в объеме 519 миллионов рублей. В соответствии с проектом федерального бюджета на 2022 год в республике предусмотрено 468 миллионов рублей, что на 310 миллионов рублей или 40% меньше уровня 2021 года в связи с прекращением действия права сельхозтоваропроизводителей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвесткредиту. С целью сохранения налогового потенциала республики продолжается оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиционной и инновационной деятельности и промышленности в объеме 402 миллиона рублей. Из общего объема на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» за счет средств федерального бюджета предусмотрено 366 миллионов рублей. Финансирование мероприятий инвестиционного характера запланировано в объеме 4 миллиарда 282 миллиона рублей с ростом к уровню 2021 года на 7%. При формировании проекта бюджета в первую очередь обеспечены расходы, связанные с реализацией национальных проектов, индивидуальная программа социально-экономического развития, а также строительством, реконструкцией объектов с привлечением софинансирования из федерального бюджета. Рост расходов в первую очередь связан с переносом сроков завершения реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья с 2023 на 2022 год в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным в 2021 году между правительством республики и Фондом содействия реформированию ЖКХ. Ассигнование на обслуживание государственного долга предусматривает процентные платежи по государственным долговым обязательствам республики. Расходы на осуществление на обслуживание государственного долга республики прогнозируются в сумме 537 миллионов рублей или 99% к уровню 2021 года. Сокращение расходов связано с уменьшением объема государственного долга и изменением структуры его. Финансовая помощь муниципальным бюджетам муниципальных образований предусмотрено в объеме 12,4 миллиарда рублей с ростом на 6% к уровню текущего года. Основную долю в общем объеме финансовой помощи занимают целевые субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты. Это основные подходы, которые использованы при формировании показателей консолидированного бюджета республики на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Прошу депутатов поддержать представленный проект закона. Спасибо за внимание.
Спасибо, Алексей Анатольевич. Так, уважаемые депутаты, пожалуйста. Так, депутат Шайдуллин, да, пожалуйста.
Шайдуллин Салих. Алексей Анатольевич, у меня технический вопрос. Вы бюджет нам прислали в файле PDF. Те года прислали Excel, Word. Сейчас в этом формате не скопировать, не найти слово в нем, неудобно вообще работать. Те, кто с ним работает, кто изучает, надеюсь, из депутатов, они всегда сравнивают 2020 год, например, с 2021. Тоже было бы информативно, и коллеги от КПРФ задались таким вопросом, что первый столбец был бы 2020 год, то есть что мы имели, потом 2021, 2023, 2024. Ну, 2023, 2024 это как бы фантазии, нереальные цифры, я лично их вообще не смотрю. Для меня было бы интересно 20 и 21 сравнить. Если здесь сейчас, конечно, его не переделать так, на следующий год было бы так информативнее. Но я прошу вас сегодня-завтра прислать бюджет в формате Excel или Word, как было раньше. Тогда бы мы подготовили вопросы на комитет. Благодарю вас.
Так.
Разрешите пояснить немножко. Формат PDF, там включен текстовый слой. Так что текст из этого файла выделить можно.
Хорошо, спасибо. Так, уважаемые депутаты, пожалуйста, вопросы.
Я просто добавлю буквально два слова.
Депутат Мирбадалев.
Буквально два слова. Ну, мы не предоставляем вам никакие файлы. То есть мы предоставляем их государственное собрание. То есть и все, что уходит, это уходит из государственного собрания. То есть, да, формат определяется у нас, ну, как нам определить, такое он определяется.
Понятно. Так. Ну, давайте по организованию, пожалуйста. Слово просит депутат Мирбадалев. Антон Алексеевич, пожалуйста, вам слово.
Уважаемый Александр Анатольевич, мы недавно приняли закон республики о альтернативной мере поддержки для многодетных граждан. 250 тысяч на приобретение земельного участка. Я на сессии просил рассмотреть возможность включения в бюджет хотя бы каких-либо трат на реализацию этого законопроекта. Предусмотрено ли или так же, как и планировалось, со следующего года так будет?
Нет, у нас мы собираем бюджетную заявку до августа месяца, то есть все желающие подают заявку бюджетную, чтобы мы могли сформировать уже нормальный бюджет на 2023 год. 2022 год у нас технически мы собираем заявку желающих, то есть для того, чтобы определить количество. Объем очень большой, то есть мы настаивали на этом таком порядке, потому что если обратятся все 100%, то есть мы просто не справимся, не выйти, мы без бюджета обрушим. Поэтому надо прекрасно понимать, сколько. Вот, до этого мы, как у нас бюджетный цикл идет, бюджетная заявка представляется до августа месяца.
И еще один, если можно. Прокуратура прислала заключение свое, как раз таки в нем указывается в том числе на проблему с предоставлением земельных участков таким категориям граждан, ну еще там детям-сиротам и еще ряд вопросов. То есть с учетом замечаний прокуратуры, может, стоит все-таки разработать как-то этот вопрос,
Мы посмотрели замечания прокуратуры, то есть оценили объемы, то есть какие были нам предложены, то есть внести в бюджет. По скромным подсчетам это от 9 до 12 миллиардов. Как только у нас будут такие возможности, мы, конечно, все это учтем. То есть это само собой. Мы понимаем, мы знаем все эти приоритетные задачи, то есть, да, но сегодня, то есть вот то, что вы видели, еще 9 миллиардов их нету просто физически. По мере возможности будем делать. Тем более, что знаем, что эта проблема есть. Я думаю, что по детям-сиротам вообще подвижка пойдет, вообще по всему этому жилищному строительству, потому что буквально скоро нам утвердят новый норматив стоимости квадратного метра, и у нас пойдет очень большая подвижка. Но сейчас проблема даже не в деньгах, а именно в жилье. То есть никто не хочет строить жилье за бесплатно.
Спасибо. Так, депутат Царегородцев Сергей Николаевич, пожалуйста, вам слово.
Александр Анатольевич, здравствуйте. В продолжение вопроса Антона Алексеевича. У прокуратуры, насколько я помню, там была указана сумма в 2 миллиарда. Вы говорите, сумма 9 миллиардов.
Они 2 миллиарда написали, и остальные мероприятия они просто написали, что хотелось бы учесть. То есть они их не просчитывали просто. То есть там намного больше.
Угу. Еще вопрос, каким образом эта проблема образовалась и каким образом она будет решаться все-таки?
Проблема образовалась не сегодня, проблема образовалась уже давно. То есть взять этих же детей-сирот, то есть жилье. То есть очередь движется, к сожалению, очень длительное время. Вот. И еще опять говорю, то есть тут проблема даже вот не столько в жилье. У нас несколько лет подряд мы не выполняли, не использовали ассигнования, которые были предусмотрены в бюджете. Ну, не очень много, да, но они были не использованы. Из-за чего? Из-за того, что как раз мы не могли купить это жилье, физически не могли. Сейчас эта проблема будет решена с другой стороны. То есть, да, по объемам, ну, поживем, увидим. То есть, если пойдет подвижка, то есть, конечно, будем рассматривать. По остальным вопросам примерно такая же ситуация. Дефицит программы госгарантий. На сегодня этот дефицит программы госгарантий в этом году он составлял 54%. За год мы его довели практически до 30%. На следующий год в базе он планируется 20%. Да, 24%, то есть мы надеемся, у нас есть соглашение, мы подписали график, где за 3 года обязались ликвидировать этот дефицит программы госгарантий. В этом году мы свои обязательства выполнили и перевыполнили. В бюджете следующего года это уже есть, и надеюсь, что принимая бюджет 2023 года, то есть мы этот вопрос закроем раз и навсегда. Ну, к сожалению, 1,5 миллиарда разом, то есть найти очень тяжело. То есть, да, поэтапно, график есть, то есть мы его согласовали, по крайней мере. Ну и остальные проблемы, они в принципе из этой же плоскости. Я вот не помню остальные, ну, примерно то же самое. То есть да, знаем, да, это самое. Насколько можем, то есть пытаемся решить.
Ясно, спасибо.
Депутат Писахович, пожалуйста, Григорий Алексеевич.
Спасибо. Уважаемый Алексей Анатольевич, ну я хочу, во-первых, с удовлетворением отметить, что серьезный прирост по отрасли образования, конечно, не может не радовать. Но в то же время, я буду, конечно, голосовать за приемы нашего бюджета, но в то же время я хочу озвучить несколько цифр, которые считаю, что очень важны. Значит, по нашей отрасли на сегодняшний день вакансии составляют более 600 человек, и закрываются они, ну, за счет интенсификации. Вот посмотрите, значит, в соответствии с постановлением правительства республики от 21 октября этого 21 года, базовые ставки заработной платы по квалификационным уровням педагогов в среднем составляли, значит, от 6 924 рублей до 7 568 рублей. После того, как 1 сентября правительством были повышены, значит, базовые ставки в 1,05 раза, я просто назову их. Значит, молодой учитель, имеющий высшее образование, за ставку 18 часов на сегодняшний день имеет оплату 9 138 рублей уже после всех повышений. Молодой воспитатель 8 750 рублей, а учитель-стажист, то есть человек, имеющий уже все свои квалификационные категории, значит, имеет за ставку 18 часов 12 793 рубля 70 копеек, то есть меньше величины прожиточного минимума. Мой вопрос, наверное, больше просьба. И суть его в том, что если мы не будем в республике работать над повышением базовых ставок, мы просто-напросто столкнемся с серьезным кадровым дефицитом, и он будет расти. Я бы хотел спросить в связи с этим, уважаемый Алексей Анатольевич, какие-то прогнозные показатели или расчетные возможности будут ли в ближайшие годы для повышения базовой ставки хотя бы до уровня минимальной размера оплаты труда. Спасибо.
Григорий Ефимович, давайте уж тогда до конца договорим. То есть, да, вы сказали, что базовая ставка там какой-то категории работников, то есть, ну, неважно, то есть, да, 8 тысяч рублей. А давайте скажем, сколько же он получает на руки?
Ну, разумеется, каждый получает свою зарплату в зависимости
от объема часов. Ну, я про это и говорю. Не надо говорить про базовую ставку. То есть еще надбавки всякие, то есть, которые предусмотрены отраслевыми соглашениями. Вот. И средняя зарплата по, грубо говоря, указным категориям, неуказным категориям, то есть она все равно выдерживается. Да, у нас, структура базового оклада и остальных надбавок, ну, скажем так, не совсем соответствует федеральной, как вот требуют федеральные, и, кстати, профсоюзы тоже, да. Но что можно сделать? То есть, да, можно просто, то есть, сделать переток, насколько этого хватает, взять со всех этих стимулирующих надбавок и увеличить базовый оклад. Но зарплата это делалась уже. Один год, когда был резкий рост заработной платы по указанным категориям работников. То есть, да. Но вы понимаете, что от этого средняя зарплата-то она не изменится. Да, базовый оклад изменится. Ну, знаете, у нас базовые оклады по муниципальной службе начинаются с 3000 рублей. Ну, то есть это то же самое. То есть, да, мы это все понимаем, знаем эту проблему. То есть, да, но чтобы ее решить безболезненно, то есть, да, ну, скажем так, мы прикидывали это в каком году у нас большой-то рост был. Тогда надо было около 700 миллионов рублей, чтобы вот все вот это вот безболезненно сделать, увеличить зарплату и автоматически увеличить все надбавки, чтобы более-менее это сохранилось. Потому что, к сожалению, да, не всем хватает этих надбавок, чтобы средняя заработная плата осталась на уровне. Поэтому...
Я поясню, если позволите.
Пожалуйста, Григорьевич.
Я это все прекрасно понимаю. И, конечно, почему мы поднимаем вопрос об увеличении базовой. Для того, чтобы выросла реальная заработная плата. Потому что, конечно, мы мечтаем, что от этой точки можно будет не перетоком, а дополнительно фонд оплаты труда увеличивать. Чтобы люди получали больше заработную плату и не уезжали, и не уходили, и наоборот приходили в профессию. Ради этого...
Да, но извините, а как же указы? То есть, да, средняя заработная плата вырастет. Сегодня мы указы выполняем. Ну, худо-бедно, там, да, с допусками и все остальное. То есть мы их планируем, мы их выполняем. На целевые показатели, которые у нас происходят, то есть на промышленность. Сколько промышленность дает, примерно такая зарплата у нас идет у учителей. Если сейчас мы единовременно увеличим зарплату этой категории, знаете, нас тоже Москва спрашивает, говорят, вы говорите, что вам не хватает на то, на другое, на охрану школ, вот, но при этом вы перевыполняете целевой показатель. У нас это случилось в самый пандемийный год, 19-й, когда мы запланировали средний показатель заработной платы. Кстати, в тот году, по-моему, мы как раз и регулировали эти самые, то есть базовые оклады. Мы начали начислять большую заработную плату. Фактически промышленность такой заработной платы не дала. И все. То есть мы на этом, то есть, да, у нас прошел перерасход фонда оплаты труда 800 миллионов рублей. Уже не заберешь. Да. И никто тогда не вспомнил, то есть, да, что мы переначислили заработные платы, хотя должны были начислять столько, сколько средняя по промышленности. Вот, поэтому ну, палка о двух концах, тут вообще сложно догонять уходящий этот поезд. Вот, и у нас есть, конечно, свое мнение по поводу этой заработной платы, как она должна считаться. То есть, да, она должна столбиться один раз и навсегда. Вот, потому что начислять в декабре месяце два фонда оплаты труда, вы как руководитель, наверное, знаете, как это тяжело. То есть, да? То есть надо ведь это обосновать.
Ну, Алексей Анатольевич, в любом случае обеспокоенность Григория Ефимовича, она понятна, и проблема кадрового дефицита в данном случае у нас, конечно, существует. И нужно делать все, чтобы на сегодня заработная плата педагогу была достойной. Так, пожалуйста, уважаемые депутаты, я не вижу руки. Так, пожалуйста, так, Алексей Иванович, пожалуйста, депутат Моисеев.
Алексей Анатольевич, добрый день. Вот у нас государственный долг уменьшается, но при этом структура его, рыночные заимствования, их доля и в относительном, в абсолютном показателе увеличивается. Можете прокомментировать? У нас проблема заимствовать бюджетные кредиты, и мы гасим прежде всего бюджетный кредит. Почему и незначительно? Вроде бы как сумма у нас долго снижается сильно, а обслуживание его снижается не так значительно, всего на 5 миллионов. Спасибо.
Ну, я понял вопрос. Открой, пожалуйста, давайте. А, ну здесь нет, ладно, так-то на словах. Да, я понял вопрос, из-за чего меняется сумма обслуживания. К сожалению, то есть она меняется не только от того, что у нас больше рыночных заимствований. У нас сейчас поползла ключевая ставка. То есть если в середине года мы жили с ключевой ставкой, то есть там 6%, то есть сейчас она уже 8,5%. То есть это автоматически, то есть при снижении общего объема, то есть рыночных заимствований, то есть, да, у нас идет рост на обслуживание госдолга. Второе, да, действительно, замещение бюджетных кредитов мы в бюджете планируем долгосрочном за счет привлечения коммерческих кредитов. Вот, поэтому тоже структура меняется. Но по мере возможности мы, скажем так, в течение года за счет доп. Источников эту ситуацию переламываем. И ну, открою тайну, что на самом деле на головной комитет мы придем уже с другим предложением. Сейчас уже оценку делаем окончания года, мы придем с другим предложением, и структура будет совершенно другая. Как и объем госдолга в этом году. То есть будут значительные изменения.
Так, пожалуйста, депутат Бочкарев Василий Михайлович, вам слово.
Спасибо. Алексей Анатольевич, есть статья 11 закона, проекта закона о бюджете на 2022 год, да, и есть по вашему отчету на странице, на слайде 38, расходы на создание и обеспечение деятельности ГКУ РМ управления транспортом. Нет взаимного противоречия между этим планом и статьей 11 закона?
Честно скажу, не готов ответить.
Отвечу. Статья говорит о том, что правительство не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности госграждан, государственных граждан.
Все. Нет. На самом деле эта статья относится только, во-первых, по-моему, там государственные гражданские служащие. Да?
Ну, государственные гражданские
служащие. Это, да. Они не являются государственными гражданскими служащими.
И работников государственных учреждений.
Да. Это не касается вновь создаваемых учреждений, которые создаются, то есть в связи с новыми реалиями.
Но тут специальное описание, что их можно создавать только если они начинают заниматься теми функциями, которые выполняло федеральное правительство. А тут же вроде как это же не замена, это несколько другая.
Ну, скажем так, этими функциями никто не занимался.
Но это специально не оговорено в статье 11.
Нет, это не противоречит у нас само. То есть, ну, я еще раз говорю, давайте мы прямо подробно вам ответим на комитете на вашем. То есть, да.
Просмотрите, вот. Пожалуйста.
Это мы уже тоже смотрели, то есть этот вопрос отслеживали.
Да, и следующий вопрос касаемо там, продолжения типа то, что Григорий Ефимович говорил. Конечно, это, честно говоря, очень странно, очень страшно и непредвиденно, к чему может привести, если наши учителя в целом будут получать жалования, там, чем, условно говоря, наша полиция или милиция, которая защищает наши интересы. Потому что там... Те же доктора сейчас больше наверняка получают, да, хотя и они должны заслуживать больших заработных плат, больших доходов в ежедневной своей жизни. Учителя почему-то совершенно давно уже выведены почему-то за рамки того, что они, во-первых, а, элита, б, они воспитывают детей, людей, тех же врачей, которые когда-то должны нас будут лечить. И если мы сейчас не будем заниматься тем, чтобы наши лучшие дети, лучшие кадры поступали именно в педагогический вуз для того, чтобы продолжать учить уже будущих детей и другую элиту нашей страны, то я не знаю. Я думаю, что в этом смысле ну, я бы не стал ставить очень много на наше там хорошее, прекрасное и замечательное будущее, на то, по крайней мере, интеллектуальное. Поэтому я не знаю, там и правительство республики, и вообще государство в целом надо делать максимально возможное для того, чтобы педагогическое сообщество получало совершенно достойную зарплату, для того, чтобы не думало о том, чтобы чем накормить своих детей, что покушать, а думало о том, как воспитывать подрастающее поколение. Это касаемо вот, продолжения темы Григория Ефимовича. И хорошо, что когда мы эту тему подняли, как раз Михаил Николаевич нам уже присоединился, я думаю, что он тоже эту историю продолжит и подтвердит. Что касаемо следующей темы, это то, что я всегда поднимал, да, это не раз, вернее, поднимал, это тарифные ставки, оклады и заработная плата, доходность муниципальных служащих. Летом от вас был ответ от правительства о том, что вроде бы пока не планируется повышение тарифных ставок или оплата там, муниципальных служащих. Это планируется сделать, когда будет рассматриваться бюджет 2022 года. Но в этом бюджете я не увидел повышения заработных плат для муниципальных служащих. А до сих пор, на сегодняшний день, ситуация такова, что текучесть кадров там огромная. Вы знаете, да, что особенно я имею в виду на уровне там, специалистов, ведущих специалистов и главных специалистов. Условно говоря, они проработав там 3, 4, 5 месяцев, они...
Это очень долго, вы говорите.
Они работают... даже 2-3 месяца, да. Они быстро бывают замечены там министерствами, ведомствами, где зарплата уже в 2 раза больше, и они быстро перетекают. То есть получается муниципалитет, он по большому счету кузница кадров для госорганов. Ну, в том или ином виде примерно так и... Вы знаете, я с муниципалитетом, городским, по крайней мере, депутатом города являюсь, и с нашей администрацией города я активно общаюсь, нахожусь на контакте и знаю, что эта проблема очень серьезная. А для того, чтобы научить, воспитать специалистов в рамках муниципалитета, который бы встречался с жителями, там, отвечал бы на обращения граждан...
Василий Михайлович, с нетерпением ждем ваш вопрос.
Нет, я услышал,
когда это планируется?
Услышал вопросы. Да. Вот. Ну, хочу сказать, да, действительно, то есть с прошлого года все это рассматриваем. Да. Вот. И опять возвращаюсь и к указным категориям работников, и неуказным, то есть и как раз вот к муниципальным и государственным служащим, которая проблема та же самая абсолютно. То есть, да, человек работает с предприятием, буквально поработал, они его заметили, то есть забрали, все. То есть, вот. Проблема один в один. Что мы в прошлом году правительством сделали? То есть, во-первых, мы проиндексировали зарплату на 5%, в том числе государственным и муниципальным служащим, хотя никогда этого не делали. Вот. Скажу больше, то есть всегда смотрели только на указные категории. В этом году сказали, делаем всем. Вот. И это у нас, приняли мы этот документ с 1 ноября. Октября даже, да, с 1 октября, то есть, да, это был первый шаг, то есть, чтобы поддержать именно эту категорию, то есть, работников. Сейчас тоже кстати, это мы практически индексация по бюджетникам и по вот, муниципальным государственным служащим в России провели в этом году, если не ошибаюсь, всего 18 регионов. Только 18 регионов, то есть остальные больше самое, то есть никто это такое глобального не делал. То есть, да, вот. На следующий год, да, мы сейчас вот прорабатываем вопрос, то есть как принципиально изменить этот подход, как изменить эту систему. И буквально думаю, в ближайшее время, то есть мы будем выходить с предложением правительства, то есть об изменении этой структуры, этой зарплаты.
Когда примерно? Есть дата?
Ну, в начале года. То есть мы тоже заинтересованы, потому что я вот как работодатель тоже прекрасно понимаю, что происходит. То есть, да, потому что не могу я унижать человека. Вот, мы уже, скажем так, применяем всякие способы. То есть, я уж не буду рассказывать, как мы это делаем, да, но чтобы удержать работников. То есть я прекрасно понимаю, какой кадровый голод мы сейчас имеем. Вот, я просто знаю, когда приезжаешь в муниципальное образование, то есть и говоришь, а слушай, а почему у вас это не делается? Они говорят, у нас 13 человек в отделе, 12 вакансий.
И еще один вопрос, позволите, продолжение.
Одну секундочку, депутат Мироводалев, пожалуйста, немножечко переключимся. Пожалуйста, Антон Алексеевич.
Александр Анатольевич, вы в выступлении сказали про индексацию социальных выплат, сказав, что все выплаты индексируются. Я так понял, это в первую очередь федеральные. И хочу спросить про социальные выплаты.
Нет, я говорил как раз про наши выплаты.
Которые установлены законом.
Законом, да? Республики МРЭО. Мы сейчас не индексировали их, потому что ждем федерального коэффициента. То есть обычно это происходит 1 февраля, то есть в прошлом году мы так делали и в этом году. Средства на это зарезервированы. Вот, и единственное, теперь просто определить, обычно это уровень инфляции. То есть мы ждем сейчас, что федерация, какой уровень нам поставит, и дальше будем индексировать.
Ну и в продолжение, вот в прошлом году я ставил вопрос, что может быть немного изменить структуру принятия бюджета, потому что вы много раз уже акцентировали внимание, что федерация нам спустит, да, после второго чтения в Госдуме. Мы потом будем какие-то опять новые цифры иметь и уже на сессию выйдем с абсолютно другим бюджетом практически.
Вот, да, двумя руками, но это бюджетный кодекс. В бюджетном кодексе четко прописаны сроки внесения нашего закона, четко прописаны по датам прямо. И поэтому мне тоже не очень нравится, когда такое происходит. Но опять же, то есть, что я хочу сказать, что вот сейчас по предварительным данным мы понимаем прекрасно, что это плюс. Вот. Ну а за плюс, я думаю, что вы все с удовольствием проголосуете.
Понятно,
да, спасибо. Тоже не нравится.
Спасибо. Так. Еще есть вопросы? Василий Михайлович, пожалуйста. Депутат Бочкарев.
Да, и еще один вопрос, я закончу. Скажите, пожалуйста, может быть, еще все-таки вот мы одно там новую бюджетную организацию организуем, управление трассой называется. Может быть, нам еще предусмотреть в бюджете денег на формирование некоего кадрового резерва республиканского уровня. А то мне, честно говоря, как патриоту, гражданину, как депутату уже стыдно перед главой нашей республики, что он, не имея возможности найти достойных кадров внутри республики, вынужден обращаться в другие регионы за привлечением специалистов соответствующего уровня. Может быть, мы все-таки подумаем над этим вопросом и действительно учтем в бюджете эти какие-то деньги для воспитания собственных
кадров. Деньги на что? С удовольствием.
Я не знаю, некий институт там, я не знаю, кадрового резерва, который можно было бы использовать для того, чтобы растить собственные кадры и использовать их в работе нашего правительства.
Ну, спасибо. Скажем так, мы готовы, то есть, рассмотреть любое предложение, которое обеспечит нас кадрами, то есть, и заложить на это средства. Единственное, что давайте, то есть, будем думать. И возвращаюсь к вопросу о ремонтах школ, то есть, раз уж это самое обещал я ответить. То есть, да, действительно, сейчас существует федеральная программа ремонта школ. Вот. Министерство образования в этом году заявило 14 школ, на которые разработаны проектно-сметные документации. Даже нет, они пошли на этот самый, на снижение планки, проектно-сметные расчеты. 14 школ заявлено, рассмотрение в Минпросе будет в ближайшее время. Объем целевых средств, которые мы можем получить в 2022 году, около 700 миллионов рублей. Вот. И эта программа будет работать дальше. По этой программе у нас в этом году, скажем так, не только 7-я школа, то есть, да, сделана, у нас делаются еще несколько школ. Вот. Ну, к сожалению, не все закончены, но уже на этапе завершения. И действительно, это получается новая школа фактически. То есть, вот я вот сам сейчас курирую одну такую школу, то есть, да, в Карлагане, то есть, да, я понимаю, что это абсолютно новая школа. Абсолютно все полностью. То есть стены, потолки, окна, тепловой контур. Вот. Ну, скажем так, Тариал, еще это самое, то есть программа уже начала работать. То есть, да, мы, опять же, средства на софинансирование мы зарезервировали, потому что не понимаем сейчас, какой это будет объем. Вот, и как только федеральный это самое, Минпрос определится, то есть мы будем вносить изменения.
Спасибо, Алексей Анатольевич. Нет больше вопросов, да? Присаживайтесь, спасибо. Ну что, деловой разговор состоялся. Спасибо большое докладчикам, они очень серьезно подготовились, и я думаю, что депутаты получили удовлетворение от ответов. Это первый этап. С завтрашнего дня начинаем работать в комитетах. Материалы у вас все есть, поэтому серьезно готовьтесь, и будем обсуждать законопроекты уже непосредственно в комитетах. Повестка дня депутата исчерпана. Всем большое спасибо за активное участие.